уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. У нас сегодня в гостях Сергей Лисовский, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Сергей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался. Говорить сегодня будем целый час про еду, как я обещала. Но начнем с того, что вроде бы во всех странах, в том числе и в наших, ослабляют ограничения по короне. Вот. Важно, конечно, понять, как это повлияет в целом на логистические цепочки, потому что говорят, что продуктовая инфляция в 30% мировая, она вот ровно такая, потому что были нарушены все логистические связи. Есть у вас как бы настрой на то, что действительно это все будет чуть-чуть дешеветь?
Знаете, мне кажется, все правительства во всем мире скрывают главную вещь инфляции, причину.
Да.
Это потому, что напечатали, все как по Марксу, напечатали огромное количество необеспеченных товарной массой денег. Деньги, проще говоря, обесценили.
То есть вся классическая схема,
да,
вообще.
Да, ничего, Марк про это писал еще в середине 19 века. Поэтому все эти виртуальные деньги, виртуальные экономики, это все бред. Люди питаются конкретно материальным продуктом, производят материальный продукт, носят материальный продукт и так далее. Поэтому, когда, чтобы погасить последствия пандемии, все напечатали огромное количество денег, необеспеченные товарной массой, соответственно, товар стал дороже. И сейчас это все выливается во всем продовольствии в том числе. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены будем пережить этот период. Будет он продолжаться, я так думаю, до 5 лет, потому что последствия этой безудержной печатания необеспеченных денег будет достаточно долгим. Но если мы развоем производство и сможем восстановить соответствие денежной массы и товарного производства, тогда это будет не так болезненно, как сейчас. А сейчас это серьезно, и не только у нас, это во всем мире. Даже в той же благополучной Америке, которая живет на долгах и, в общем-то,
за счет остальных.
Да, прекрасно себя чувствует. Тем не менее, у них тоже сейчас резкое падение спроса на мясо. Соответственно, и почему, они сами говорят, потому что покупательная, реальная покупательная способность денег снизилась.
На мясо любое, и красное,
любое,
и белое,
да.
Любое.
И, соответственно, снижение роста потребления приводит к тому, что у производителей нет возможности его реализовать по нормальной цене. И, опять же, будет вот такое падение цены сначала, ну, потому что сейчас, например, во всем мире происходит забой скота, да? Ну, потому что его надо кормить, а у нас рост цены и на корма в том числе, и ну, на все составляющие себестоимости мясной продукции. Соответственно, многие забивают скот. Предложений мяса много. Соответственно, она в цене падает в опте. У нас цена в опте не соответствует цене на полке, к сожалению.
А намного разница, кстати?
Ну, снижение в целом от 2 до 10% – это много для опта. И, соответственно, это к чему приведет? Что через год мы будем иметь дефицит мяса, и цена пойдет вверх.
Ничего себе.
Это нормально, опять же, все по Марксу. Поэтому, к сожалению, нам надо будет это пережить. Мы, может быть, Россия находится в более мягкой ситуации, потому что у нас, конечно, развитие животноводства достаточно успешное. Но, тем не менее, мы тоже испытываем эти проблемы. Плюс все будет зависеть от политики правительства, потому что вот Минфин сейчас проводил исследование. Слава богу, что Минфин у нас стал этим заниматься. В чем рост производства себестоимости, например, молочной продукции? Ну, мясной они, в принципе, сопоставимы. 35% дает рост стоимости кормов.
А корма все зарубежные, иностранные?
Нет, там, нет, корма не все зарубежные, но у нас выросла стоимость зерна, стоимость биологических добавок, стоимость белковых составляющих, это сот, шрот, жом. И, соответственно, все это в цене кормов, а раз в кормах, то и, соответственно, в цене продовольствия. Второе, это они пишут, это около 16% дали логистические все издержки, ну, в частности, это рост стоимости перевозок тех железнодорожных, рост стоимости топливо, ну и так далее. 16%. И, как ни странно, большой процент, до 6% дали в росте себестоимость упаковка. У нас выросла упаковка. Опять же, почему? Ну, в соответствии с общей инфляцией и, например, меня, ну, для России еще в том числе и росту стоимости курса. А так как у нас все типографии практически на импортном оборудовании, то, опять же, стоимость комплектующих, оборудования и так далее. Ну, и еще пришла беда, откуда не ждали. У нас появился новый монополист, я поздравляю вас. Это Сибур, который...
По упаковке?
Да, монопольно скупил производство полиэтилена высокого давления, гранулу, из которого делают все, ПЭТ-бутылки, пленки для упаковки и так далее и тому подобное. И за последние где-то 2 года он поднял стоимость вот, полиэтилена высокого давления почти 2,5 раза. Ага. Это тут же сказалось и на росте себестоимости. И вот в совокупности это все дает очень существенный рост себестоимости. Куда эту себестоимость деть? Ну, либо разориться производителем, либо это все в цену, в оптовую цену.
Или да? Что-то убрать, не знаю, упаковку ту же самую. Сейчас же вот...
Знаете, я вот тоже...
Во имя ESG.
Понимаете, здесь получается такая гонка в никуда, потому что я считаю, что у нас много упаковки, и не нужна она такая. Ну, например, я там люблю фермерское молоко одно, да, оно быстро портится 10 дней, то есть я понимаю, что хотя
бы... Без упаковки невозможно, понятно.
Да, так вот, мало того, что там бутылка пластиковая, хотя можно было ограничиться как-то иначе, но неважно. На нее еще делают, как им кажется, красивую картонную нахлобучку такую. Я еще ругаюсь, ее неудобно снимать. Вот зачем эта нахлобучка?
Модно, стильно, молодежно.
Модно, красиво, вот, да. Да. Вот с этим надо заканчивать. Еще торговые сети понуждают. Я когда занимался сам производством, то есть нас заставляли, говорят, вот смотрите, вот там Иванов сделал, вот мало того, что у него красивая упаковка, он еще вот по 4 штуки соединил в единую какую-нибудь такую картонную корзинку красивую. Вы давайте тоже так делать. Но ведь мы понимаем, все эти корзинки, упаковки оказываются в мусорном ведре. Они не нужны. Вот мне, как потребителю, не нужно все это излишество. А торговые сети составляют. Это, к сожалению, так. Поэтому у меня в свое время была еще идея все-таки принять закон о минимизации упаковки. Потому что мы загрязняем нашу природу этой упаковкой, мы увеличиваем стоимость продукта, и в конечном итоге, кто на этом заработает, то есть людям это точно не нужно. Но пока мы к этому не пришли, но тем не менее, вот упаковка тоже дает достаточно прибавку к себестоимости.
Но вот по мясу получается, я правильно понимаю, что мясо, по сути, становится любое абсолютно, мы не говорим про стейк рибай, а в, даже какая-нибудь условная колбаса, мясные изделия, полуфабрикаты каким-то элитным продуктом.
Ну, понимаете, вот тут тоже момент такой. У нас же ведь в советские времена было мясомолочное производство, у нас не было мясного производства, да, и мясо это что такое? Это когда забивали дойных коров, вот у вас мясо, ну, или бычков, да. Которые... А на сегодняшний день у нас уже тоже во всем мире с разделением мясного и молочного животноводства. И вообще-то говядина, пусть меня там посчитают, как бы, что это не очень принято говорить, но вообще это элитный продукт.
Дорогой. До сих продукт. Пор.
Что?
До сих пор был.
Он и всегда был. Потому что говядина действительно требует больших затрат. Больших затрат. И всегда потом шла свинина по цене, а самое низкое было мясо птицы. И в этом плане у нас достаточно неплохо, то есть у нас достаточно доступное мясо птицы, свинина тоже, в общем. И говядина, да, говядина дорогая, но если говядина будет дешевая, то, соответственно, мы ее просто потом потеряем, потому что в убыток никто работать не будет. Угу. Поэтому мы должны тогда понимать, что если мы хотим качественную говядину иметь, а качественная говядина – это мясное производство, соответственно... Мы должны согласиться, что она стоит денег.
С учетом того, что, наверное, и породы завозные. То есть
ну, это
же это
там все в совокупности. Тоже. Ну, понятно, что, да, генетика вся зарубежная. Вот эти все пресловутые ангусы, которых мы уже научились произносить. Но ну, это вот так вот сложилось. Молочное производство тоже дает нам определенный выход говядины. Но это, наверное... Люди моего поколения старшего помнят мясные наборы, так-то, суповые так называемые наборы. Да. Из которых, кстати, получался нормальный суп, и нормальный холодец и так далее.
То есть, да, и сейчас это есть тоже.
И сейчас есть, да. Но надо понимать, что говядина, да, это, в общем, продукт дорогой. Вот. Но если у нас есть дешевое мясо птицы и среднее по стоимости мясо свинины, то, в принципе, это нормально для питания нации.
Да, вот здесь только важно понять, Сергей Федорович, когда говядина становится дороже в цене из-за всех тех факторов, которые вы перечислили, а меньший ценовой сегмент, он же тоже подтягивается?
Ну, он подтягивается не под говядину, потому что здесь нет такой зависимости прямой. Просто те же факторы есть. В мясе птицы тоже корма подорожали, та же упаковка, та же логистика, тоже топливая, те же удобрения и так далее, но подобное. И то же самое в свинине. То есть они все подвержены одним и тем же. То есть то, что рассчитал по молоку Минфин, это все ложится и на все другие животноводческие продукты. Поэтому понятно, что мы сейчас будем с вами иметь, помимо вот этой глобальной инфляции, когда напечатали много денег, это тоже сказывается на всех, на нас. И плюс еще вот это как бы вторая производная от этой глобальной инфляции, это подорожание всех составляющих себестоимости мясомолочного производства.
Ага, хорошо, но тогда я правильно понимаю, что не совсем логичны претензии производителей к торговым сетям, которые говорят, что якобы вынуждают занижать стоимость производства?
Нет, это правильно, потому что смотрите, что происходит. Вот тот же Минфин посчитал, с этим можно соглашаться, не соглашаться, но хотя бы можно цифры обсуждать. Да, они посчитали, что в совокупности вот все вот эти вот увеличения себестоимости дают общий рост себестоимости в молоке, например, около 19%. Если все это сложить, около 19%. То есть у производителей 19% это минимум рост их себестоимости их продукции. То есть они должны прийти к торговой сети и сказать: знаете, у нас себестоимость повысилась на 19%, чтобы нам остаться в прежних доходах, чтобы нам развиваться и как-то покрывать расходы, нам нужно минимум 19% роста. А торговая сеть этого не дает. Но при этом они просят всего лишь 19% увеличить цену оптовую, а у торговых сетей у него наценка от 50 до 300. То есть, если он имеет наценку 70, да, но он может 19 уступить производителю, потому что это его расход, это даже не прибыль. И оставить себе там 51, который у него там остается все равно, процент, наценки. Но этого не происходит. Торговая сеть не хочет оставлять цену на полке прежнюю, она хочет иметь ту прибыль, которую имела.
Скажем так, для государства это все-таки проблема или невозможно управиться?
Для государства это преступление, для нации это преступление, потому что, когда все находятся в сложной ситуации, естественно, это как большая семья, нация это большая семья, мы должны понимать, что все должны поджаться, да? И торговые сети должны умерить свою алчность и меньше зарабатывать. Причем, если у них вопрос снижения прибыли, то у производителя это вопрос убытков.
То есть вопрос производства вообще в принципе его существования.
Да. То есть совершенно разное. И понятно, что для нас с вами, бог мы с ними, с торговыми сетями, мы прекрасно ходили в универмаги, в универсамы в советские времена, да, и не было торговых сетей, и все происходило. Я все время, когда они стенают, почему, я говорю, вы не можете нормальное молоко продавать, а вот у него средний срок годности. Я говорю, а как же в наши времена был 3 дня срок годности, и нормально молоко, и без всяких компьютеров, и без этих технологий, мы покупали эти треугольные пакеты, пили, и все нормально было.
Может
быть,
перепроизводство? Торговая сеть требует больше?
Нет, торговая сеть просто не хотят заморачиваться, им проще так работать.
Хорошо, а тогда локализация юрлица здесь не поможет для контроля этих торговых сетей?
Это все относительно. У нас многие государственные монополии здесь зарегистрированы, но что-то они со своими сверхприбылями не хотят расставаться. Поэтому тут не вопрос локализации. Тут вопрос понимания, что впереди, да, телега или лошадь. Вот сети торговые, они, в принципе, там телега, а они все из себя впереди лошади стоят. Поэтому здесь надо очень жестко все-таки, чтобы государство себя проявляло, антимонопольная служба, которая, к сожалению, у нас практически не работает. Это еще одна проблема, я только что вернулся из Курганской области, это проблема локальных местных производителей. Вот я был на 2 прекрасных предприятиях, они небольшие, там по 500 голов дойного стада, там более 1000 суммарно, но они производят прекрасный продукт. Они меня угощали, так, я вспоминал те прекрасные продукты, которые...
Ностальгия, в общем,
да, которые я пробовал. Но там, да, у них молоко 5 дней, Творог 3 дня.
А что мешает маленький киоск какой-нибудь организовать? В чем проблема-то?
Ну, понимаете, что происходит? Вот они тоже мне рассказывали. Во-первых, торговая сеть не хочет, у них тоже выросла себестоимость, все то, что я сказал, все у них произошло. Торговая сеть не хочет поднимать цену закупки. И он мне говорит: слушай, ну вот если так пойдет, через 2-3 месяца начну резать стадо, потому что у меня нет денег кормить животных. И говорит, я не знаю, куда мне дальше двигаться. Причем это хорошее, качественное, добротное хозяйство, да, это такие крепкие ребята.
Вот, если есть крепкие ребята, почему крепкие ребята не могут там магазинчик какой-то организовать?
Нет, у них есть лавки, но они не могут все-таки большого, они все-таки производят, у них сколько там получается, около 14 тонн в день они перерабатывают. Это в одной лавке не продашь.
Ну, сеть какую-нибудь организовать.
Что?
Сеть какую-нибудь организовать. Про некоторые экономисты про кооперативы говорят. Но
это уже, опять же, это опять будет натуральное хозяйство. Когда меня в свое время, когда я сделал закон о регулировании торговой деятельности, меня российские сети в один день мою курицу выкинули с полок. Представляете, у меня там убой.
Саботаж был.
Да, и такое обучение меня, чтобы я особо не выпендривался. Но, тем не менее, я не сдался. Да, я тогда собрал всех своих руководителей хозяйств. Мы создали вот такие киоски. Отдать должное, у нас в 4 областях были предприятия, да, губернатор пошел на встречу, мы смогли организовать вот такие вот небольшие места продаж, на рынки выйти, на оптовые и так далее, но подобное. Но, конечно, все равно было очень тяжело, очень. Я прошел через это, и я помню, как директора предприятия на меня смотрели, и я был в их глазах преступник, который, в общем, загубил, как они считали, хорошее хозяйство, потому что, ну, выкинули из сети в течение дня. Но причем отдать должное, выкинули только российские, западные так не сделали. Западные, они понимают, что это они уже, по сути, работают против страны, и они не поступили так. Тот же Ашан и так далее.
А сейчас торговые сети наши...
Ну, сейчас я не знаю, работают. Я сейчас уже не занимаюсь сериальным производством, но...
Нет, то, как они вынуждают производителей
поступать...
ведут
они себя как бы как вели, так и ведут. Может быть, немножко стали более сдержанные, если раньше нам просто говорили, что так, скажем, так и будете делать, сейчас они это говорят, но не так нагло, да? А суть та же осталась. Все-таки закон о регулировании торговой деятельности, который мы тогда с Яровой сделали, уже сейчас 4-я редакция работает, он работает. И он реально помогает людям. Ну, понятно, его сейчас надо дорабатывать. То есть мы, наконец-таки, мы еще в 2009 году хотели ограничить законодательную торговую наценку. Нам тогда не дали. Но сейчас даже в прошлом году премьер-министр об этом сказал, да, что алчность торговых сетей, и надо как-то думать о ограничении торговой наценки.
Ну, пытались с маслом и сахаром, а в итоге масло эконом-сегмента стало маслом вот не эконом-сегмента, на 30 рублей дороже
в среднем. Но здесь дело не в регулировании наценки, а здесь дело в тех факторах глобальных, которые я сказал. Это глобальная инфляция мировая, да, когда залили необеспеченными деньгами весь мир. И, соответственно, вторая производная от того, что это все, соответственно, подорожало после того, как появились огромное количество денег, необеспеченной товарной массы.
Тогда возникает вопрос, какие еще законодательные вы видите варианты того, чтобы отрегулировать деятельность торговых сетей?
Во-первых, вот я все-таки, когда вот Минфин проанализировал все эти затраты, рост себестоимости, все-таки тут надо государству, причем это не очень большие деньги в рамках государства, надо было компенсировать рост стоимости кормов. Надо было ограничить алчность тех же, например, монополистов на минеральные удобрения, которые... Рост стоимости минеральных удобрений через год появляется на полках у всех у нас, потому что это тут же увеличивает стоимость следующего урожая. Надо снижать, опять же, торговую наценку для торговых сетей и так далее. То есть государство имеет инструменты законные, которые поддержат население и страна, для того, чтобы вот этот всплеск стоимости на прилавках был не такой ощутимый, а может быть и вообще его не произошло. Но, к сожалению, пока мы вот этого не видим, такого жесткого понимания со стороны государства. Поэтому, конечно, нет, понятно, что об этом говорят, и Минсельхоз сейчас пытается увеличить формы поддержки, но у него тоже ограниченные, может, Минфин деньги дает, да?
Ну, конечно.
Он в рамках существующего бюджета действует, а я считаю, что в этой ситуации надо было добавить Минсельхозу денег, и у нас есть программы, которые может страна пока сейчас не финансировать, да, и деньги перекинуть там, где это важнее сегодня. Поэтому понятно, что надо пересматривать сейчас какие-то бюджетные статьи, более того, у нас есть сверхдоходы. Мы видим рост стоимости и газа, и нефти, поэтому, соответственно, у Минфина есть резервы, из которых она могла бы выделить деньги. А тут другая проблема. Минфин изъял у крестьян почти 70 миллиардов в прошлом году на пошлинах вывозных по зерну. А это реально у крестьян, причем у многих тысяч, это не у каких-то крупных холдингов, это у всех. Вот если взять нашу Курганскую область, у нас на экспорт поставляли средние хозяйства, у нас крупных практически нет, и у них тоже изъяли эти деньги. И если посмотреть, вот как наши посчитали производители зерна, то они на пошлинах потеряли около миллиарда, а вернули нам, по-моему, 70 миллионов.
А здесь просто была интересная как раз заметка про аграриев, которые занимаются производством пшеницы, и они говорили, что у нас рентабельность падает, но приводили цифры следующие. Из-за пошлин как раз. Была рентабельность типа 53, а стала 51. Но это же вообще феноменальная история.
Знаете, я не знаю, у кого было 53, у нас никогда в Курганской области так не было. Более того, мы вот опять же со многими госчиновниками спорим, когда мы посмотрели, откуда они берут такую низкую себестоимость зерна, да, по этому году, оказывается, они сравнивали, но опять же у нас не полная информация, но то, что мы смогли найти, они сравнивали три предприятия в Краснодарском крае, но извините, Краснодарский край не может быть примером для всей нашей страны, у них средняя урожаемость за 50,
да.
А у нас средняя урожаемость 11 в Курганской области, да, поэтому, ну, это невозможно так-то. Понятно, надо было брать минимум там 50 предприятий средних, мелких, и, опять же, с разных областей, с разной урожайностью и себестоимостью, чтобы вычислить себестоимость. Поэтому у нас по стране никогда такой рентабельности высокой не было. По моим оценкам, она была максимум там в районе 20-25%, максимум. Вот, и, соответственно, рост стоимости, у них же, у зерна то же самое, рост себестоимости по тем же факторам, которые я уже говорил. Соответственно, мы можем прийти к следующему году, что у нас будет убыточно производить зерно, если это пошлины такие останутся. Более того, мы Минфин запросили, а куда же делись, потому что Минфин вернул около 10 миллиардов Минсельхозу, из этих 70, что собрал, мы начали спрашивать, а куда делись остальные, пока ответа не получили. Да.
То есть вопросы остаются.
А хотя, когда вводили пошлину, говорили, что именно эти деньги пойдут на компенсацию стоимости кормов, ну, чтобы не росла стоимость животноводства. Но, к сожалению, пока мы компенсацию кормов в таком объеме, я уже рассказал, то есть, получается, мы вернули только около 10%.
Есть еще такой момент, наши слушатели об этом пишут, и регулярно все об этом говорят. А вот у вас лично есть ощущение, что качество продуктов питания в России ухудшилось?
Ну, я бы так не сказал, в целом оно, наоборот, улучшилось, я считаю, в целом.
По ряду позиций, да?
Нет, не по ряду позиций, просто много появилось таких суррогатов, которые, как бы, иногда люди по незнанию или из-за цены покупают. А те продукты, которые были качественные, они так и остались, они есть, но вот таких суррогатов появилось стало больше. И тут надо быть внимательным, смотреть, потому что зачастую эти суррогаты стоят не меньше, чем качественный продукт, но просто иногда люди просто не понимают, что это суррогат, а не просто красиво упакованный.
Сергей Лисовский с нами, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Сейчас новости, потом продолжим. Стрим у нас тоже продолжается в Ютубе, канал «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Сергей Лисовский с нами, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». И про еду мы продолжаем. Начали с... закончили, точнее, первую часть про качество питания. Но тут есть идея Минсельхоза. На прошлой неделе она была, некоторые об этом написали. Выступил с инициативой изменить состав и рецептуру колбасы. Изменения предлагаются такие. В колбасе предлагают снизить содержание мяса, увеличить в ней содержание различных субпродуктов и прочих наполнителей. И уже комментарии, конечно, такие. Такие, что на святое покусились, и вообще колбаса уже давно не колбаса.
Нет, почему? У нас есть производители, которые производят нормальную колбасу. Я, в общем, колбасу, наверное, докторскую ем минимум два раза в неделю. И сосиски ем. Просто я, конечно, знаю производителей, которым я доверяю, и которые делают...
После эфира скажете?
Ну, если можно, например, я очень ценю продукцию Мираторга. Я считаю, что это один из самых наших... качественных производителей, и то, что они делают, это достойно уважения. Другой вопрос, что тут получилось, смотрите, мы бьемся за качество, убираем контрафакт, соответственно, у нас увеличивается цена, как ни странно. То есть у нас много продуктов, как я уже говорил, было такого контрафакта-фальсификата, легкого, скажем так. То есть где немножко хулиганили производители, и как бы за счет этого снижали стоимость. Соответственно, цена на полке была ниже, и потребитель покупал ту же докторскую, только он не знал, что это не совсем докторская, а там близкая к докторской.
Так.
Сейчас усточилась борьба за качество. Более того, сейчас вот если молочную продукцию взять... Введена маркировка продукции, так называемый честный знак, и очень много фальсификата вылавливается, и фантомных предприятий. И, соответственно, уходят эти предприятия, которые производили такую подмену.
Так.
И что остается производителю уже добросовестному, то есть ему надо это мясо класть, соответственно, себестоимость растет, и, соответственно, людям кажется, что цена выросла. На самом деле... Просто качественный продукт, он как был, так и остался, а вот этот продукт уходит. Фальсифицированный, он начинает уходить. Тут я с чем, что согласен, возможно, надо там допустить производство, но у нас и так допущено производство по тех условиям, так называемым, когда производитель говорит, я провожу докторскую, но не по ГОСТу, а провожу докторскую по тех условиям.
И считается, что по тех условиям, как будто это хуже продукт, чем по ГОСТу.
Это хуже вот мне, как потребителю, потому что в тех условиях он может хулиганить. То есть он может меньше мяса положить, заменить там соей или еще чем-то. И это не является нарушением закона, да, потому что он об этом написал. Но не всегда тот мелкий шрифт, который у нас есть, его можно прочесть, да?
Да.
И, кстати, чем еще интересен вот этот честный знак, я сначала настороженно к этой... К этому проекту правительство отнесся, это когда он появился, это около 3 лет назад. Сейчас я, в общем, считаю, что это было, мы правильно сделали. Я уже очень просто проверяю молочку. Всегда беру, и, ну, потому что эти цифры, мелкий шрифт невозможно прочесть. Я навожу, и мне тут же на смартфоне появляется все. И срок годности, и сколько осталось, и ветеринарный сертификат я могу открыть. И все увидите в нужном мне шрифте, потому что там можно смартфон увеличить. И я практически сейчас каждый второй продукт проверяю через это приложение, потому что, ну, это действительно, вот для меня это такое подспорье, потому что раньше вот читать этот шрифт, это надо сходить было специальными инструментами.
С лупами до сих пор, кстати, пожилые люди ходят, да, но здесь просто важно понять следующую, как бы, тенденцию. Вы сказали, что в целом качество российских продуктов, оно увеличилось, но в то же время у нас действительно...
Улучшилось,
да. В то же время у нас есть ТУ вместо ГОСТа, и ТУ тоже видоизменяются, как вы говорите, производители хулиганят. Тогда о каком качестве идет речь?
Нет, ну здесь немножко не так. Когда мы говорим о снижении качества, это когда производитель пишет одно, а реально там другое. Ну, например, я могу вам сказать, что вот у нас люди очень любят собак и кошек, многие. Есть западные компании, которые производят дорогие, кстати, консервы, где там куриная грудка нарисована, ну, креветки, да, и так далее. А вы знаете, что когда Россельхознадзор провел исследование, там не обнаружено ДНК ни куриной грудки, ничего. Вот. А при этом консервы такие, что они по цене даже более дорогие, чем для людей. Поэтому у нас действительно сейчас есть уже технологии, есть процедуры, когда идет очень хороший качественный контроль. Но он к чему приводит? Что за счет того, что производители понуждают быть честными, соответственно, они вынуждены нести эти издержки, которые потом появляются в цене. Но тех условия что дают? Что тех условия дают, что если потребителю, ну, у него нет денег на очень дорогой продукт, то он может похожий продукт получить за меньшую цену. Это во всем мире так. Здесь мы как бы ничего нового не придумаем.
Но мы не перейдем только на использование тогда пальмового
масла. Многие же понимают, что лучше съесть чуть меньше, но качественного продукта, чем больше, но среднего качества.
Ну, это понятно.
Вот. Но беда в том, что иногда мы не даем достойного выбора людям, потому что камуфлируется продукт менее качественный, камуфлируется, как я говорил, за рекламой навязанной, за упаковкой, за скрытие информации, которую трудно найти, и так далее. Поэтому, ну, это, опять же, проблема не только России, это существует во всех странах мира. Более того, все эти системы фальсификата и сокрытия, они все пришли к нам с Запада.
Ну, вопрос, что перенимать, что не перенимать. Просто, получается, для производителя вопрос, да. Это удобно. Но здесь же еще аспект следующий. Например, вот наш слушатель говорит, а вы можете объяснить, почему, например, сыр в Финляндии в два раза дешевле, чем нас? И наш, и как вообще продуктовое эмбарго, которое сейчас продолжается, оно все-таки сказывается? Не получается ли, слушатель наш пишет, что это, значит, позволило производителям расслабиться? У них нет конкуренции в виде западных европейских производителей, поэтому они делают сыр, из чего хотят.
Ну, сыр – это отдельная категория. До эмбарго у нас сыра был свой очень ограниченное количество, мы производили. Да. Я считаю, что большой плюс, что сыр мы стали производить благодаря, значит, ограничениям. И действительно, производим уже неплохой сыр. Я, в общем, сам любитель сыра. И, в общем-то, я могу сказать, что больше половины моих любимых сыров сейчас я могу купить российского производства, чего раньше не было. Вот. Но в цене, смотрите, я не могу сказать, во сколько там цена отличается, но я могу сказать другое, что финские производители, им очень много компенсирует государство. Те же корма, субсидии, те же дотации, субсидии и так далее. Вот я могу, когда я занимался производством мяса птицы, мы когда делали анализ, получалось так, что у нас государство компенсировало до 5% нашей себестоимости по мясу птицы, а в Европе до 55%. Понятно, да? И понятно, что у западных производителей всегда была возможность быть в цене более выигрышными, потому что у них сильно компенсируется. В той же Канаде, например, там для того, чтобы молочная продукция была доступна всем людям, гражданам страны, там как делается? Там все молоко выкупается государством по высокой цене, по той цене, которая компенсирует производителям все их затраты. А производителям передается по цене гораздо ниже. То есть вот эту вот дельту сберет на себя государство. У нас, к сожалению, пока такого нет. То есть у нас, если поддержка идет производителям молока, то это там от рубля до там, максимум 3 рублей на килограмм.
Но это невыгодно государству или что?
Денег или мало просто дают на это.
А, именно дают. Не то, дают. Что их не хватает.
Их нет, их не хватает. И поэтому, более того, вот когда я говорю от рубля, то есть там рубль дают федералы, а богатые области добавляют там 1,5 рубля, 2 рубля, но это богатые области. А если в области нет денег, то у нас еще ничего не дает, или дает там 50 копеек. А что такое при стоимости продажи там молока там в районе 20-22 рублей оптовые там? Ну, рубль тебе компенсировали, ну, 2 рубля.
Ну, это ни о чем.
Ну, это да, это не скажется в конечном итоге на продукте. Поэтому это помогает, естественно, но все равно это, конечно, не та помощь, которую мы хотелось бы получать. Но в то же время, опять же, смотрите, та же Европа загнала себя в тупик, потому что они поняли, что так они не могут помогать фермерам безудержно. Ну, потому что это... И сейчас огромные забастовки происходят там и в Испании, и в той же во Франции, когда правительство отказалось так субсидировать, например, тех же свиноводов, и у них действительно там огромные проблемы, и... Более того, свиноводы заявили, что если так пойдет, то через полгода свиноводческой отрасли во Франции не будет. И тогда жители Франции уже будут свинину покупать раз в 10 дороже, ну, потому что, собственно, нет.
У нас причем?
У нас, да, покупать. Поэтому это проблема глобальная поддержки, но та же Европа загоняет себя вот в такую тупиковую ситуацию, потому что она все время увеличивает эту меру поддержки. И они становятся более интересные по цене, более выигрышные, чем мы. Но они становятся тут же слабые, как только эта протяжка проведет. Потому что мы-то привыкли жить на свои, а они не умеют этого делать.
Вот оно что. Здесь просто было, по-моему, на прошлой неделе заявление одного из членов правительства ФРГ Германии, который говорил, что, ну, готовьтесь к тому, что продовольствие будет дорогим. Это, в общем-то, правильно?
Да.
Это, в общем-то, правильно. А с другой стороны, может быть, проблема в перепроизводстве? Сколько его выбрасывается?
Нет, я бы не сказал, я бы не сказал. Вопрос вообще-то не выбрасывает. То, что иногда его не экономно используют, там, и мы там, но, скажем так, это уже культура потребления первое, и второе, это Что мы хотим иметь? Вот я опять же рассказываю про то молоко, которое я люблю 10 дней, да?
Так.
Ну, периодически каждую третью бутылку недопитую я выливаю, потому что не успеваю выпить, она портится.
Можно творог делать.
С одной стороны, я злюсь потом на это, а с другой стороны, понимаю, хочешь пить качественное молоко, либо вовремя выпивай, либо вот такие у тебя будут издержки. А можно купить, да, который полгода стоит, но тогда это, понятно, не молоко, это имитация. Поэтому здесь нам надо тоже правильно культуру потребления, культуру планирования, скажем так. Мы раньше же за хлебом ходили каждый день. Помню, мама меня посылала, у нас булочная была недалеко. И я каждый день проходил и покупал хлеб. Да, он полежит буквально день-два, он же черствый.
А вот сейчас как, полежит неделю, ему ничего не будет.
Да, ему сейчас ничего не будет. Но,
понятно.
Но я не считал, что вот это было бы обременением. Я до сих пор с ностальгией вспоминаю, как я приходил в булочную. Тогда еще такие лежали вилки двойные, чтобы пробовать хлеб какой он, мягкий, не мягкий. И мы знали, когда хлеб привозят из завода, да, там, когда купить, прям еще теплые довозили, опять же, не без всяких компьютеров и торговых сетей, мы реально могли при желании, зная, когда его привозят, купить теплый хлеб прямо с производства. Поэтому здесь еще зависит от нашего умения планировать, и, скажем так, культуры нашего, ну, именно планирования собственной жизни.
Здесь тогда еще один момент возникает. Это вот еще одну новость вам хотела дать. Кстати, ограничения на ввоз фруктов из Китая тут сняли.
Ограничение что?
На ввоз фруктов из Китая. Про апельсины китайские начали говорить. Россельхознадзор. Многие говорят, что это ведомство у нас стало уже политическим. То есть с Турцией что-то не так, бурую плесень в помидорах находят. Потом вроде бы нормально, разрешают поставки. Все-таки вот как раз появление этой продукции на российском прилавке, будет ли, например, демпинговать или нет других производителей?
Знаете, я считаю, что вот эта культура... Вообще у нас... Вот нам так повезло в стране, что у нас очень сильное Министерство сельского хозяйства, очень сильный Россельхознадзор.
Так.
Я просто постоянно с ними работаю. Я, когда были выставки, да, вот эти международные, мы там присутствовали, там много переговоров было с западными производителями. Ни один западный производитель не позволил себе, а в отношении других стран это было, что они говорили, что у нас Россельхознадзор не объективен. То есть наш Россельхознадзор, если кого-то и закрывал, то мог представить такое количество документов, доказывающих, что это правда. Что сначала, я могу сказать, когда только это началось, вообще иностранные, особенно европейские компании, ведь как вы слушаете, мы же Европа, вы что, нам не доверяете? Вот реально, я такие переговоры слышал. Потом, когда им начали показывать фальшивые фальсификаты, да, еще потом помню, вы должны принимать сертификаты безоговорочно Евросоюза. Но когда наш Россельхознадзор представил им бланки европейских сертификатов пустые с печатями и подписями, вноси что хочешь, вот тогда они заткнулись. Вот, потому что, особенно в Прибалтийских республиках, прям целый бизнес был. То есть они как-то доставали эти сертификаты и гнали нам не
вещи. Это сложно.
Вот, потом, когда говорят политически, это не так. Реально, когда мы закрываем какую-то страну, она действительно сейчас исправляет свои ошибки. Ну, например, вот мало кто знает, Марокко, например, мы покупаем марокканские мандарины. И что происходило? Приехали наша комиссия и смотрит плантации. Они говорят, вот это плантации для России. Ни ограничений, ни заборов, ничего. Просто открытое поле, и растут эти прекрасные деревья. Ну, хорошо, едем дальше. И вдруг забор, колючая проволока, чуть ли не вышки сторожевые. А мы говорим, а это откуда? А это плантации для Евросоюза.
Ага.
Мы так говорим, так, а в чем разница? Но у Евросоюза очень жесткие требования по пестицидам, по всему, и поэтому мы вынуждены охранять и контролировать
внесение. Чтобы никто не
говорит, а вот эти вот, где мы только... А там, говорит, у вас же нет таких требований. И типа вот мы расслабились. Это было правда. Это было правда.
И теперь тоже за колючей проволокой.
И теперь, да, теперь они очень четко понимают, и более того, нам очень долго пришлось работать. Наконец-таки Россельхознадзор получил право проверять на пунктах пропуска наличие пестицидов и различных веществ. И у нас есть лаборатория, у нас одни из лучших в мире, я считаю, лаборатории. Правительство профинансировало это. И мы можем действительно выявлять и проявлять, ну, находить там плюс или минус столь на продукт. Поэтому на сегодняшний день, если мы закрываем, это всегда обосновано и всегда имеет документальное подтверждение.
Но открытие, вот как говорится на сайте Россельхознадзора, это сделано под гарантией Главного таможенного управления Китайской Народной Республики. Это тоже не про политику, а действительно, что гарантии даны.
А я объясню. Угу. Да, может быть, я, правда, не слышал, как вот здесь под гарантией. Обычно у нас Россельхознадзор гарантии мало верит, но такие формы бывают, но как? Если один раз обманет, то в следующий раз уже под гарантией никто не примет. Поэтому обычно их не нарушают. Более того, обычно что такое гарантия? Просто определенный период нужно для... появление результата по тем иным направлениям, да. И когда государство говорит, знаете, мы все сделали, но результат проявится чуть позже, вы нам поверьте, что мы это сделали.
Понятно.
И если там через месяц вы обнаружите что-то, тогда это будет наша уже ответственность.
А допуск как раз китайских производителей, которые всегда могут поставить много и дешевле, чем другие производители, это для нашего рынка, ну, опасно или нет?
Ну, знаете, вот китайцы много-то качественного поставить не могут.
Но зато они, как мы же с вами говорили по поводу биржи чесночной, что китайцы там скупили все.
Ну, так вот, я просто вам говорю, что китайцы качественный товар, у них особо многого нет. И больше того, они сами его употребляют с удовольствием.
Ага.
Поэтому, по-видимому, есть определенный дефицит у нас какой-то продукции. И если у китайцев тоже есть небольшой профицит, то они вот это делают.
Готовы.
Да, но это не то, что там открывается, как в свое время у нас, знаете, из Челябинска шли помидоры, которые были вроде российские, а на самом деле китайские. Вы не знали эту историю?
Нет.
Ну, были скуплены ряд предприятий, реально челябинских, где...
На гидропонике выращивали.
Да, было ускоренное производство помидоров, которые с гордостью везде было написано, это наши помидоры. На самом деле вся технология была ускоренная. Китайское не самое лучшее качество. Но потом это как бы все проявилось, но тем не менее это тоже было. Вот. Ну, вообще продовольствие – это глобальный рынок. Естественно, на глобальном рынке есть и глобальные жулики. Это как бы, к сожалению, человеческая природа.
Денис говорит, девятиэтажник, Россельхознадзор – страшные люди, даже взяток не берут. Видимо, Денис, мы как раз из каких-то производителей.
Что это большой плюс, что у нас такой Россельхознадзор и так оснащен.
Угу.
Потому что мы действительно себя защищаем от многих... то есть вот то, что мы начинали в 2000-х, какие нам продукты везли, красивые, хорошо упакованные, но очень опасные буквально по своему составу, сейчас уже это практически невозможно.
Валентин спрашивает вас, так, сейчас скажу, когда в нашей стране научатся производить, выращивать семенной материал, а не закупать за границей? Российские птицефабрики, ну, про яйца мы с вами, да, говорили.
Да, это большая проблема, и отсутствие инкубационного яйца, но, понимаете, здесь тоже ведь есть программа Минсельхоза, стимулирование развития собственного, ну, я про генетику не говорю, уж генетика, это сотни миллиардов рублей надо вложить. Ну, хотя бы вот там репродукты первого-второго порядка.
Угу.
И тоже требует большой инвестиции, но, к сожалению, окупаемость их – это 12-15 лет. При наших процентных ставках это, понятно, в никуда улететь. Более того, это требует очень высокой технологии, потому что ошибка очень большая, ну, стоимость ошибки вот на таких предприятиях. Поэтому понятно, что, к сожалению, наши птицеводы с неохотой инвестировали в это направление. То есть проще было инвестировать сразу в производство бройлера и сразу тем мясо, да?
И сразу обратный, да, возврат.
Ну, не сразу, это год примерно цикл, но все-таки год это не, там, не годы.
Угу.
Но когда в Европе там действительно полыхает птичий грипп, и очень многие страны закрыты, и правильно закрыты, потому что если посмотреть карту вспышек, то она просто вся закрыта вот этими точками. Угу. Если взять европейскую, особенно вот северная часть Европы, которая была, много поставляла нам инкубационного яйца.
Uh-huh.
И, соответственно, сейчас получилось так, что в Европе же тоже птицу любят, и она, это дешевое мясо. Соответственно, у них, получается, на себя не хватает, и, соответственно, нам поставляют меньше. Плюс еще закрываем их по эпизодии. Поэтому, да, у нас дефицит инкубационного яйца, и оно очень выросло. Причем в разы, я уже, по-моему, рассказал тогда, Турция, в общем, не самое лучшее яйцо, с 10, с 20 евроцентов подняли
сейчас... До 35, сейчас, вы сказали.
Уже до 50.
А, уже 50.
Уже до 50, да. Поэтому, понятно, это большая проблема, и... Ведь сельхоз, года 4 назад, по-моему, была принята программа, когда были дополнительные субсидии на развитие собственного производства инкубационного яйца, но, к сожалению, она была не очень, ну, насыщена деньгами, проще говоря, там давали, конечно, денег, но не так, чтобы вот компенсировать это, вот эти риски и вот эти долгий период окупаемости.
Но поэтому... развивать это надо или все-таки в данном случае?
И, конечно, это надо, потому что...
Это как с автомобилями в одной стране. Там
потому что у нас могут быть прекрасные фабрики по бройлерам, но если не будет инкубационного яйца, то они будут простаивать, и у нас мясо будет очень дорогое. Поэтому этого надо делать, и тут надо, конечно, опять же, больше проинвестировать государству в развитие вот этих вот племенных хозяйств. Ну и потом вот у нас передали Минобразование, науки и образования, ну, министерство, научно-исследовательские институты, сельскохозяйственные. У нас был ВКС, где как раз министр присутствовал. Вы знаете, когда я прочел 10-страничную справку, Минобразования и науки.
О чем?
Ну, мне стало просто стыдно. Ну, они, например, пишут предсоединство, то, что мне очень близко, да, они собираются разработку 4 кроссов. Причем выделяют там, не знаю, 500 миллионов рублей, что ли, на год. А вообще-то в мире осталось 2 кросса. Росс и КОП. Больше их нет. И все они американские.
Да.
А тут наши хотят за 500 миллионов рублей.
Аквернацки, может быть, будут, да. Вот.
И при этом они рассчитывают на 1% рынка, 1%. Амбициозно. И при этом они гордо говорят, что они произвели в прошлом году 190 тысяч бройлерного яйца. Но с учетом того, что в России потребляется около 5 миллиардов бройлерного яйца, то как произвели 190 тысяч, то вообще о каком 1%, даже об 1%, о какой может быть и речь. И эта бумага официальная пришла от, значит, министерства на сайт Федерации. Поэтому, к сожалению, у нас вот это министерство, оно, конечно, вообще не понимает, что такое сельское хозяйство. И не понимает, что не только надо кросс там разработать или там сорт зерна, но надо его еще внедрить в производство, потому что что предлагает, чем сильны западные селекционеры? Они мало того, что вырабатывают какой-то сорт, они потом говорят, вот тебе технология, поэтому, да. Вот тебе как вносить удобрения, вот тебе агрономия.
Протокол как... весь.
То есть все, да. Более того, они тебе говорят, мы тебе поможем первый там период какой-то, мы тебе вот это поставим, мы даже тебе пришлем агронома, который тебе поможет это все сделать. И, соответственно, понятно, что крестьянину при такой поддержке ему проще. У него меньше рисков.
Ему как в лего все расписали,
да.
И все, понятно.
А когда тебе говорят, вот этот сорт, вот, может быть, тебе принесет вот больше этого, но дальше, типа, это не наше, вот, и у нас на это нет денег, и нет людей, и так далее.
Ну, ты сделай, пожалуйста, сам что-нибудь.
Да, вот, но будь, значит, гражданином и покупай российское, да. Но если по зерну мы еще сохранили эту культуру, то, к сожалению, другое у нас очень сильно страдает. Более того, понятно, что это может сделать только Минсельхоз. Я считаю, что надо вернуть всю науку аграрную Минсельхозу, потому что у него все есть, и производители, и наука, и как раз это все вместе. Но пока, к сожалению, решение принято другое.
Сергей Лисовский был с нами, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Сергей Федорович, спасибо, приходите еще. Далее у нас что? Новости, потом Юрий Будкин. До завтра, с вами прощаюсь в программе «Револьвер» 10.05. Встретимся.